Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Сегодня мы продолжаем наши беседы по книгам Ветхого Завета. Само по себе изучение Слова Божия увеличивает веру в душе человека. Сказано: вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Поэтому те люди, которые внимательно изучают Священное Писание, стараются это делать регулярно, они духовно крепнут. А те люди, которые невнимательно относятся к изучению Слова Божия, они духовно слабеют и сами не понимают причину этой слабости. Сегодня мы будем читать 12 главу книги Бытие. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». Дословно можно перевести с еврейского языка эти слова следующим образом: «Иди себе для себя. Я сделаю тебя великим народом. Здесь же ты не удостоишься иметь сыновей. А кроме того, я покажу тебе тебя самого». Богу не надо нас испытывать, потому что Он сердцевидец, и Он знает, как мы себя поведем в любой ситуации. Но иногда Бог попускает нам тяжелые ситуации, чтобы показать нам самих нас, чтобы мы увидели свое реальное состояние. И вот эти слова: «Пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и иди в землю твою, которую я укажу тебе», их можно понять и другим образом. «Я покажу тебе, какой ты сам есть на самом деле». Казалось бы, человеку 75 лет, уже ничего нельзя изменить в его характере. Однако Бог делает его своим пророком именно в этот период. Пророки – это особые Божьи избранники. Это люди, которые собеседовали с Богом. Мир ненавидит пророков, потому что пророки говорят правду. Пророки нелицеприятны, им все равно, с кем они собеседуют, с царем или с пастухом. Когда пророк Божий Ной 100 лет, больше 100 лет строил ковчег, над ним издевались как только могли. Ковчег стоял на суше, Ною говорили: где ты возьмешь столько воды, чтобы поднять эту махину? Ковчег строился долго, и когда Ной с сыновьями работал наверху ковчега, язычники заходили в ковчег, сделали там для себя общественный туалет и загадили весь нижний ярус. Вы знаете, в советское время тоже было принято на местах разрушенных храмах строить туалеты. И чтобы загадить эти места. И существует предание, что Бог навел чесотку на современников Ноя. И они никаким средством не могли избавиться от этой чесотки, если только не намажут себя этими экскрементами, которыми заполнили низ ковчега. И эти экскременты стали такими популярными от чесотки, что они все сами вычистили. Все сами нагадили и все сами вычистили. То есть Господь все ставит на свои места. Пророк – это человек, который разговаривает с Богом. Пророк – это не обязательно человек, который предсказывает будущее. Пророк – не гадалка. Он говорит то Слово Божие, которое нужно людям на тот момент, когда это Слово говорится. Пророки – это лучшие люди своего поколения. Мы говорили о Ное, что Ной был пьяница. И о Ное сказано, что Ной ходил с Богом, то есть самостоятельно не мог передвигаться. Господь его поддерживал. Но Ной был лучший человек своего поколения, праотец Ной. И вы знаете, как Господь его благословил стать спасителем людей и животных, как он построил ковчег, и как в этом ковчеге были чистые и нечистые животные. Потом люди расселились. Господь хотел потопить в водах потопа зло, но жена Ноя, Ноэма, она была каянитка, и дух Каина проник в мир сефитов. И Хам, и его сын Ханаан, они продолжали злые дела Каина. И была создана первая империя на земле, первое государство. Первый город построил кто? Каин, который убил Авеля, брата своего. А первое государство создал кто? Немрод. Нечестивый Немрод, потомок Каина, через Ноема и Ноя. Это было не просто государство. Это был союз разных земель. Это была империя. И в Синаарской долине они решили построить Вавилонскую башню, чтобы сделать себе имя, чтобы память о них сохранялась. Немрод был очень нечестивый человек. И я напомню для тех, которые не слышали. Авраам был подростком, и Авраам не признавал идолов. Когда он увидел звезду, он сказал: «Вот мой Бог, звезда!» Но она зашла. Когда он увидел луну, он сказал: «Вот Бог мой, луна!» Она большая. Потом солнце появилось, и зашло тоже. И тогда Авраам сказал великие слова: Бог неизменяем. Вот это очень важная библейская истина. Бог неизменяем. В это верят и иудеи, и христиане, и мусульмане. Бог не может изменяться, потому что то, что изменяется, оно изменяется или к лучшему, значит, оно не совсем лучшее, или к худшему, значит, оно деградирует. Бог не может становиться лучше, потому что Бог – само совершенство. Бог не может становиться хуже, потому что Он есть благой, Он самодостаточный. Бог не нуждается в мирах. Вы думаете, Он нуждается? Вот мы здесь собрались. Если мы не будем сюда ходить, Он приведет сюда других людей, и они будут сидеть здесь и изучать Слово Божие. Если я перестану преподавать, здесь будет другой преподаватель. Свято место пусто не бывает. И в русском народе всегда было такое понятие о странствующем царстве Бога. Первый Рим. Это в дни Иерусалима, когда вокруг Иерусалима началось движение Духа Святаго в день Пятидесятницы. Второй Рим, Константинополь, когда античные люди решили порвать с прошлым языческим и перенесли столицу из Рима к водам Босфора. Сделали город Константинополь, Царьград. Потом Константинополь пал. Теперь там турецкая столица, Стамбул. И третий Рим – это Москва. Вы видите, как бы Божье царство, оно странствует. Но если мы, русские, не удержим своих позиций, здесь вместо Москвы может быть какой-нибудь аул Москва или чечен столица Москва. Если мы не удержим чистоту веры, Византийская империя была огромная. А знаете, сколько людей ее завоевали? 400 туркменских солдат на конях влетели в империю и стали захватывать город за городом. И к ним стали присоединяться люди. И была уничтожена Византийская империя. 400 туркмен, мусульман. Поэтому мы должны понять, что наша сила, она не в политике, потому что мы живем в такое время, когда никакой политики нету. Сейчас странами управляют не политики, а транснациональные корпорации. Какой-нибудь Макдональдс или Microsoft может организовать переворот в любой стране. Деньги, капитал – вот то, что сейчас управляет миром. Золотой телец. Когда израильтяне вышли из Египта, это была радость освобождения. И когда мы избавились от коммунистов, это была радость освобождения. Но в пустыне дьявол подсунул израильтянам золотого тельца и сказал: «Вот Бог ваш, водите вокруг него хороводы, пойте песни, радуйтесь». Моисей в это время был на горе, получал заповеди от Бога. Так и Россия только освободилась от безбожия, и сразу нам навязывают новую национальную идею. Все должны конкурировать друг с другом на американский образец. Вот золотой телец, доллар, водите вокруг него хороводы, радуйтесь, веселитесь, пойте песни. А заповеди Божии, Моисей ушел, неизвестно, вернется он или нет. Непонятно, восстановится ли до конца русская церковь или нет. Вопросов много. Но вот Авраам, он жил в более критическое время. Он жил в такое время, когда все были язычниками. Но он понял, Бог неизменяем. И вот эта истина, это истина, которая дала ему возможность стать Божьим пророком. И он стал другом Божьим, не просто Божьим пророком, он стал другом Божьим. И мы читаем далее. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Дословно это будет так. «И я сделаю тебя великим народом. Странствия влекут за собой три последствия. Идут во вред продолжению рода, богатству и доброму имени». Поэтому нуждался в этих трех благословениях. И Бог дал ему обетование относительно сыновей, богатства, имени. А помните, Иисус говорил апостолам: «Оставляйте все, идите, у вас будет много домов, у вас будет много детей». Вы не будете одиноки, если вы пойдете путем соблюдения Божьих заповедей. Но золотой телец сейчас управляет странами. Большой сатана, Соединенные Штаты Америки, это угроза существования всему миру. Потому что они, как вампиры, вытягивают ресурсы с разных земель, с разных народов и готовы развязать любую, даже ядерную войну. И они объявили, что зона их интересов – весь земной шар. Они заявили, что мир должен быть однополярным. Они были как Немрод. Немрод считал себя Богом. Когда Авраама привели к Немроду, Немрод сказал: «Я верю в Бога, который дает жизнь и отнимает ее». Немрод говорит: «Это обо мне, это я даю жизнь, и я ее отнимаю. Я Бог». Тогда Авраам сказал: «Солнце восходит на востоке. Скажи, чтобы завтра оно взошло на западе. Тогда мы подумаем еще, какой ты Бог». И разожгли печь, и в эту печь бросили Авраама. Но Бог посылал ангелов. И ангелы разные говорили ему. Один ангел говорил: «Я тебя стеной окружу, и к тебе не подойдет огонь». Авраам сказал: «Не надо». Другой ангел подошел, сказал: «Я водой буду тебя поливать, огонь тебя не коснется». Авраам сказал: «Не надо». Подошел еще ангел и сказал: «Я буду посылать холодный ветер». Авраам сказал: «Не надо». Тогда ангел спросил: «А чего тебе надо?» Авраам ответил: «Что моему Богу надо, то пусть и будет. Надо, я сгорю в этой печи. Надо, останусь жив». И Бог сделал так, что этот огонь был холодный. И холодным огонь стал на всей планете. Каждая хозяйка не могла суп разогреть, потому что везде огонь стал холодным. Вот такое предание древнее существует. И вот вышел невредим Авраам из печи, из Ура Халдейского. Ур Халдейский – это означает халдейский огонь. И он пошел со своим отцом Фарой. Его отец Фара был неверующий. Он был идолопоклонник. Он изготовлял идолов. Но Авраам обещал ему и говорил: «Я буду за тебя молиться, отец». И отец умер. Авраам продолжал молиться. А ангелы говорят: «Что ты за него молишься? Он неверный. Что ты за него молишься? Он неверный. Не надо за него молиться». Авраам говорит: «Я молюсь, потому что я обещал. Я не могу нарушить слово. Это мой отец. Я знаю, что он неверный». Ангел сказал: «Если человек неверный, за него молиться нельзя. Бог, дай ему здоровье, Бог, дай ему счастье. Можно молиться только одной молитвой: Бог, сделай его верующим». Вот только такой молитвой можно молиться за неверного. Бог, сделай его верующим. Бог, просвети его. Бог, приведи его к себе, как мы молимся. Отступивший от веры православной, погибель немерит сме ослепленных, светом твоего познания просвети, и к Святой Соборной Апостольской Церкви причти. И мы читаем третий стих. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Вот здесь сказано, что через Авраама придет благословение многим. Авраам в Новом Завете называется отцом верующих. Спросите у евреев, кто отец всех верующих. Они скажут: Авраам. Спросите у мусульман, кто отец всех верующих. Они скажут: Ибрагим, Авраам. Спросите у христиан, кто отец всех верующих. В Писании нашем сказано: Авраам отец всех верующих. Мы ему должны подражать. И Господь говорит: «Я благословлю благословляющих тебя», то есть тех, которые будут помнить о тебе, говорить о тебе, «и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Евреи думают, что Авраам – это только для них пророк. А Пятикнижие Моисея говорит: «И благословятся в тебе все племена земные». Как же это пророк для евреев только? Для всех племен Авраам пророк. Потому что тот, кто верит в единого Бога, тот, который знает, что Бог неизменяем, он уже близок к традиции Авраама. Евреи не могут узурпировать право на святость этого человека, потому что в нем благословятся все племена земные. Пророк, как лучший человек своего поколения, является примером. И когда мы изучаем жизнь пророков, мы научаемся, как нам жить, как спать, как есть, как одеваться, как разговаривать с людьми. И чем больше мы узнаем о пророках, и чем больше мы им подражаем, тем более наша жизнь становится духовной. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Лот был племянник Авраама. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Как я сказал, некоторым 40 лет, они говорят, все, уже жизнь кончилась. А у Авраама 75 лет настоящая жизнь только началась. С ним пошел Лот. Лот потом был послан жителям Содома и Гоморра, чтобы среди них пророчествовать, потому что они были очень нечестивы. Он станет посланником среди них. Но пока он был в школе Авраама, и он учился при Аврааме, в Библии говорится о том, что существовали целые пророческие школы, что пророков было очень много. Библия не говорит нам о всех пророках, но Библия говорит, что их очень много. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. Он взял вещи брата своего, потому что его брат умер. Но он не только вещи взял, он и сына брата своего взял. О сиротах надо заботиться. И Авраам, как учит предание, он оберегал имущество брата своего, чтобы когда Лот вырастет, ему было бы что дать. Авраам был богатый человек. У него было много верблюдов, ослов, овец, разный скот был. Это был очень богатый человек. И он приобрел очень многих людей. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которые они имели в Харане. Что это за люди? Это люди, которых Авраам и Сара обратили в единобожие. Авраам проповедовал мужчинам, Сара проповедовала женщинам. Они приобрели их для Бога, не для себя. Они не в рабство их взяли. Они не были злодеями на земле. Они были праведниками. Авраам проповедовал мужчинам, Сара – женщину. И они в Харане приобрели много людей. И вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую. И пришли в землю Ханаанскую. То есть происходит переселение. Как Иисус Христос говорил, кто не оставит отца и мать, не пойдет за мной, не достоин меня. Для того, чтобы образ жизни изменить, для того, чтобы жизнь изменилась, надо выполнить что? Или переселение сделать, или поменять себе имя, поменять себе имя. Или совершить великое покаяние перед Богом. Вот эти три условия. Если человек хочет изменить свою жизнь, переехать в другое место. Или же поменяй свое имя. Или же соверши покаяние перед Богом. Такое покаяние. Адам каялся. Больше 100 лет плакал Адам о своих грехах. Он прожил 930 лет. И больше 100 лет каялся. И вот Авраам избрал способ переменить свою жизнь, переселиться, выйти из этой империи Немрода. и идти в землю Ханаанскую. Тем более, что Господь сказал ему: «Я произведу от тебя великий народ». А так как далее сказано, что в тебе благословятся все племена земные, то под великим народом имеется в виду небольшой народ. Если сейчас говорить, какой самый великий народ на планете? В смысле большой, тогда китайцы получаются. А если в духовном смысле, наверное, что-то другое получится. И вот когда Библия говорит «большой», «великий», это имеется в виду не в смысле «многочисленный», как саранча, она бывает многочисленная, или породистые кони, это же разные вещи. «И прошел Авраам по земле сей, по долине ее, до места Сехем, до Дубравы Моры, в этой земле тогда жили хананеи. Когда он пришел в Шехем, он пришел туда, чтобы молиться за сынов Иакова, предваряя то время, когда они придут сразиться со Шехемом, с язычниками. Когда он пришел в Элон Море, это Шехем, указал ему на гору Горизим и гору Эвал, где позднее сыны Израиля клятвенно обещали исполнять Тору». Вот ученые, которые изучают Пятикнижие, обратили внимание, все стоянки, где останавливался Авраам и молился Богу, потом через 200 лет, через 500 лет, через 600 лет, что-то потом там происходило великое, важное для его народа. Он как бы вымаливал разные места. Он как бы чувствовал, с его потомками здесь будет что-то происходить, какое-то несчастье. И останавливался, делал жертвенник Богу, молился. Он был такой пророк, видел будущее, настоящий пророк. И все стоянки вот его изучаются, и есть многие стоянки, ученые говорят, еще непонятно, что там произойдет, потому что там пока еще ничего не произошло, но что-то там случится. И ученые следят за этими местами, потому что где-то 80% стоянок, где он останавливался, там происходили исторические события, которые описаны через 500 лет, через 1000 лет, совсем других библейских книгах. То есть он вымаливал эту землю, вымаливал ее у Бога. «И прошел Авраам по земле сей, по долине Ия, до места Сехем, до Дубравы Моры. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал ему: потомству твоему отдам я землю сию, и создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему». Когда была война Первая мировая 1914 года, военный штаб вызвали митрополита, дай Бог память, который отвечал за связь с армией. И ему задали вопрос: если в результате военных действий русские захватят Царьград, уничтожат Турецкую империю, освободят Палестину, поедут ли русские крестьяне жить на святой земле. И владыка Антоний Храповицкий, он сказал: с радостью поедем, это наша земля. Она предназначена людям, которые верят в единого Бога, которые считают Авраама своим отцом. С радостью поедем, будем возделывать, наша земля, а то там обитают какие-то непонятные люди, неизвестно еще, какое отношение они имеют к Аврааму и к его святой вере. И явился Господь Аврааму. Как Господь являлся Аврааму? Бог есть Дух, сказано в Писании. И Бога никто никогда не видел. Видеть можно было ангела, лица Божия, когда он являлся. Видеть можно было архангелов, Михаила, Гавриила, Уриила, Рафаила. Их можно было видеть, а Бога никто не может видеть. Хотя в Писании сказано: чистые сердца Бога узрят. Но это в той жизни. Как это будет? Что они увидят? Святые отцы говорят, скорее всего, они увидят престол Божий на облаках. И это будет такая радость для них. Престол Божий на облаках. Но в пророках люди познавали характер Бога. Потому что пророки жили, исполняя волю Бога, и люди, которые жили с пророками, они смотрели, как пророк себя ведет, и они думали: вот Бог хочет, чтобы я был таким. И старались подтягиваться за пророками. Правда, не всегда у них это получалось. И явился Господь Аврааму и сказал ему: потомству твоему отдам я землю сию. И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему. Прямое потомство Авраама по крови. Это арабы и евреи. Потому что первый сын Авраама был рожден от египетской принцессы Агарь. Его имя Измаил. От него произошли все арабы. А второй сын Авраама, Исаак, он родился от Сары, когда Аврааму было 99 лет. И когда он был столетний, у него сын родился. И Сара была пожилая. И собрали всех-всех соседей. Зачем? Никто не верил, что это их ребенок. А Бог сделал так, что Исаак, маленький, был очень похож на своего столетнего отца. Я уж не знаю, как это было, но был похож взглядом. Все говорили: ну это точно его сын, смотрите, это его сын. И вот Господь говорит, что потомству твоему отдам я землю сию. И вы видите, как на одном маленьком куске Палестины живут и арабы, и евреи, и никак не могут договориться друг с другом. Постоянно какая-то война идет между ними. Обычно такие затяжные ссоры между близкими родственниками происходят. Люди чужие, они быстрее договорятся друг с другом. А близкие родственники, они как начнут, и это припомнят, и это припомнят. Конца краю нету. Там все это будет продолжаться до второго пришествия. Андрей Кесарийский, который жил в древние времена, еще до появления мусульманства, он написал, что в дни Антихриста Иерусалим разделится на три части. А я подумал, ну сейчас-то понятно, почему Иерусалим на три части. Христиане, евреи, мусульмане. Я думаю, Андрей Кисарийский-то жил до мусульман, что же он написал? Он пишет, это будут христиане, евреи и самаряне. Ему казалось, что, может быть, самаряне с гор слезут, с горы Горизин, придут в Иерусалим, будут жить. Он не предполагал, что появится еще один народ. А Библия сказала, что перед пришествием Антихриста будет три народа. И потом эти три народа объединятся против Антихриста. Сначала евреи будут апостолами Антихриста. Они будут главные сатанисты. Но Бог пошлет с неба пророка Илью, как мы с вами говорили во время занятий по книге Откровения. И пророк Илья докажет им, что истинный Мессия – это был Иисус из Назарета. А Енох, который тоже живьем был взят на небо до потопа, он будет всем людям другим говорить, что Антихрист – это сын дьявола. А потом, когда явится сам Иисус Христос, он убьет Антихриста. Меч выйдет из его уст, и Антихрист будет убит дыханием уст Сына Божия. А здесь еще только все это предсказывается. Потом, что твоему отдам я землю сию, и создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вифиля, и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на западе, а Гай на востоке, и создал там жертвенник Господу, и призвал имя Господа, явившегося ему. К востоку от Бет-Эля, восточный Бет-Эля, следовательно, Бет-Эль, к западу от него, о чем и сказано, в Бет-Эле на западе, свой шатер, написание. Сначала раскинул шатер своей жены, а затем свой, и построил там жертвенник. Он провидел, что для его сыновей преткновением будет там вина Ахава, и поэтому молился там о них. Представляете, он провидел, что будет царь Ахав, который будет идолов ставить по всему Израилю и почитать идола Ваала, и пророк Илья будет воевать с Ахавом. И что на этом месте будет великое искушение. И он там шатер поставил. Своей жене сначала, себе раскинул так, вот где люди будут стоять через 800, через 900 лет, и будет у них искушение. Он уже молитвами своими все это место стал вымаливать. Уже жертвенник поставил Богу. Уже все, застолбил это место. Никто не имеет права. Если поставлен жертвенник Богу, там нельзя дом построить. Вот кто-то добрый решил построить церковь. Построил, а потом передумал. И говорит, я построю здесь кинотеатр. Ему говорят, нет, это церковь, уже нельзя переделать. Это дом Бога. Тебе это уже никак не принадлежит. Спасибо тебе, деньгами помог, все, но перестраивать нельзя. Далее мы читаем. «И поднялся Авраам, и продолжал идти к югу, и был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет». Вы видите, он предвидел, что в дни патриарха Иакова, у которого 12 сыновей, будет голод, и они за хлебом пойдут куда? В Египет. где Иосиф будет министром продовольствия. Вы видите, он все вымаливает. В его вот странствиях мы можем увидеть всю историю. И он идет по маршруту, по которому они пойдут. И он, написано, сошел в Египет, как я вам пояснил. В Писании, когда говорится, кто приближается к Святой Земле, восходит, а когда уходит, сошел. То есть как бы спускается вниз. Сошел Авраам в Египет, пожить там, потому что усилился голод в земле той. И опять же, ни одного лишнего слова «пожить там». Евреи действительно жили там какое-то время. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина прекрасной видом». Она была пожилая. Но она в своей старости была такая красивая, у ней был такой благородный вид, что эти черные мицраимки, египтянки, казались обезьянами рядом с нею. Казались как обезьяны. И Авраам говорит, «Вот я знаю, что ты женщина прекрасной видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне было хорошо ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Он не учит ее врать, а она ему действительно сестра. Потому что она дочь его дяди, с одной стороны. А с другой стороны, она сестра по вере. Мы друг друга как называем? Братья, сестры? Она сестра по вере в Бога. Потому что мы верующие в единого Бога, мы новый народ. Мы отличаемся от других. Мы не совершаем переселения, может быть, придется, но мы уже пытаемся думать иначе. Когда крестят человека, меняют имя и так далее. И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону. И взята она была в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради нее. И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Аврааму. Бог послал тяжелые болезни фараону, мужские болезни. Он не мог никак осквернить Сару. И Бог поразил дом. Все дворцы покрылись плесенью. Здания покрылись плесенью. Это было так необычно в сухом климате Египта. И призвал фараон Авраама и сказал, «Что ты это сделал со мной? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, что она сестра моя? И я взял бы ее себе в жену. И теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди». Он говорит, вот жена твоя, то есть я ничего с ней не сделал. Она осталась твоя жена. Если бы он с ней что-то сделал, она была бы его наложница. И дал о нем фараон повеление людям и проводил его, и жену его, и все, что у него было, и Лота с ним. Фараон знал своих людей, какие они жестокие. И он велел охранять их до границы, чтобы они дошли спокойно. И он свою дочь, принцессу Египта, Агарь, отдает служанкой к Саре, потому что фараон думает, лучше моя дочь принцесса будет служанкой при пророке, чем нежели принцессой во дворце. И он был прав. От Агарь произошел Измаил. Агарь с Измаилом начали духовные движения в Саудовской Аравии, когда Авраам привел их туда и забил источник из воды, и были многие великие чудеса, и возник новый народ и новые великие движения. Мы окончили с вами 12 главу. Спаси Христос, помолимся.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих, тяжкоболящей Марины, Фатини, Анастасии, Натальи, Геннадия, Анатолия, Александра, Ии, Людмилы. Спаси Христос! И просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Михаила, Тамары, Анисии, Сазонта, Степана, Марии, Николая, Анастасии, Виктора, Тамары, Екатерины, Сергия, Натальи, Николая, новопредставленного Георгия, Федора, Александры, Анны, Анны, Ирины, Германа, Евгения, Веры, Нины, Натальи, Ильи, Екатерины, Василия, Марии, Нины, Бориса, Лидии, Александры, Николая, Николая, Константина, Пелагеи, Михаила, Татьяны, Андрея, Тамары, Анны, Лидии, Елены, Сергея, Сергея, Марии, патриарха Алексея II, архимандрита Адриана, игумена Бориса, протоиерея Анатолия, монахини Анны, монахини Софии, монахини Адриана, Александра, протоиерея Сергия, Александра, Матроны, Вячеслава, Феоктиста, Алевтины, Александра, Николая, Алексея, Анны, Натальи, Василия, Зинаиды, Александра, Марии, Петра, Татьяны. Вечная память.